Рубрика «Страницы истории». Мое обращение. Из воспоминания Корфа. Пятого марта 1874 года, после вечернего собрания, у меня осталось несколько моих друзей. Флигель-адъютант Его Величества барон Муравин, лейб-медик доктор Казанцев, профессор университета Алексеев, один литограф и лорд Редсток. Я открыл своим друзьям, что имею желание отдаться Христу, но никак не могу решиться на этот шаг, и потому просил бы их молиться за меня. Мы преклонили колени, и лорд вознес молитву обо мне. Не могу передать словами, какая ужасная борьба происходила во мне во время этой горячей молитвы. Я хотел отдаться Христу, но не имел силы. Я не мог расстаться с миром и со всем тем, что связывало меня с миром. «Продолжайте молиться», — просил я. Дьявол всеми силами старался отвлечь мое сердце от отдачи Христу. Он мне нашептывал: «Ты теперь в возбужденном состоянии. Успокойся. Ты потом пожалеешь, если теперь отдашься Христу. Пострадает твоя карьера. Ты потеряешь доверие царя и его уважение. Ты огорчишь своих родителей, у которых ты единственный сын». Сатана рисовал мое будущее как отшельника или монаха в монастыре. Но Господь услышал молитвы моих друзей. Он победил мое недоверие Христу и просветил мое сердце своей истиной. Вдруг мне показалось, что кто-то спрашивает: «Где истина?» Мне стало ясно, что истина не может быть на двух противоположных сторонах. Да и в Слове Божьем не может быть и доли неправды. Христос есть истина. Он приглашает меня к себе. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Так Христос призвал меня и открыл духовные глаза, чтобы мне видеть, что Он на самом деле снял с меня мои грехи и возложил их на Себя, дабы мне иметь жизнь вечную. В момент этого чудеснейшего откровения мои уста открылись, и я сказал: «Господи, я прихожу к Тебе таков, как есть». Как тяжелый камень, с моих плеч упала ноша сознания грехов. Дух Божий запечатлел меня и подтвердил, что я дитя Божие. Блаженство и невыразимая радость наполнили мое сердце. На место удручающего неведения пришла святая вера и вечное спасение. Это было мое обращение и момент моего духовного возрождения. Бог в любви своей послал в Россию своего вестника, лорда Редстока. И я никогда не забуду того, что через посредничество его я был спасен. Я не забуду того, кто был Божиим орудием для приведения в движение застоявшихся духовных вод Петербурга. В этом же году обратились полковник Пашков и граф Бобринский, министр путей сообщения. Радость спасения была настолько велика, что побуждала нас свидетельствовать о Господе другим. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 15 стихе, написано: «Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом. В домах всех новообращенных стали проводиться собрания. У Пашкова, которому принадлежал один из самых больших домов в Петербурге, сначала были небольшие собрания, а потом людей стало приходить столько, что всем не хватало места. Вспоминаю, как незадолго до нашей высылки из России на одном из вечерних собраний собралось столько народу. Тогда присутствовал и обер-прокурор Святого Синода Победоносцев, что пришлось открыть другой зал на нижнем этаже, где мне пришлось проповедовать. Потом швейцар говорил, что на собрании присутствовало 700 человек. Можно себе представить, что такое множество народа, выходящего из дома, привлекало внимание прохожих. Таким образом, ширилась молва о собраниях в доме Пашкова. Собрания происходили также в большом доме княгини Ливин, которая, обратившись к Господу, и себя, и свой дом отдала в распоряжение Богу. И Бог благословлял эти большие собрания. И не только в частных домах верующие люди собирались для чтения Слова Божия. Но Пашкова и меня неоднократно приглашали к себе извозчики. Жившие общежитиями и по воскресным дням не выезжавшие на работу. К ним приходили соседи. И часто бывало так много народа, что приходилось стоять и проповеднику, и слушателям. Эти собрания длились по несколько часов. Задавались разные вопросы, и люди охотно слушали Слово Божие. Для Петербурга было неслыханным и невиданным делом, чтобы аристократы говорили и свидетельствовали о любви Христа. Поэтому все спешили их послушать. В первые годы этого движения не наблюдалось никакого противодействия со стороны властей и духовенства. Но потом стали применяться усилия, чтобы угасить пламя зажегшегося божественного огня. Но Господь не допустил этого. Те, кто познал Христа, не могли не свидетельствовать о Нем, и не только на словах. Новая примерная жизнь спасенных людей была лучшим свидетельством. Так Библия становилась живым Божьим Словом. Некоторые из новообращенных дам из высшего общества получили разрешение посещать тюрьмы. Тогдашний комендант города генерал Ртепов разрешил этим дамам заботиться о душах заключенных и поддерживал это дело. Я был членом Петербургского комитета и потому мог свободно проповедовать в тюрьмах. Это благословенное время длилось только 5 лет. Потом запретили большие собрания. Но по милости Божьей дом княгини Ливин до последнего времени оставался местом, где верующие могли собираться и где проповедовалось Слово Божие даже после высылки Пашкова и меня. Здесь хочу отметить один случай, который не могу забыть. Посетив однажды княгиню Ливин, которая всем и всюду свидетельствовала о своем Спасителе, мы вошли в большой зал в ее доме с малахитовыми колоннами и дорогой мебелью. Меня поразил запах конюшни, наполнивший весь дом. Я обратил на это внимание княгине. Она ответила: В этом нет ничего страшного, так как здесь только что проходило собрание, на котором были и все мои кучера. Мой дом теперь принадлежит Христу, а я лишь управительница этого дома. О, если бы все, дети Божии, так поступали со вверенным им имуществом, то слепой мир вскоре бы прозрел и увидел, что любовь Христова сильнее всех неприятных запахов, и что у малахитовых колонн можно преклонять колени и молиться. Запах конюшни в этом аристократическом зале говорил мне больше, чем наилучшая проповедь. Кроме домов княгини Ливин и Пашкова, также квартиры и других верующих были местом, где люди собирались для молитвы и чтения Слова Божия. Хотя наша квартира не отличалась просторностью, люди приходили без приглашения, так что мало было всех имевшихся в доме стульев и кухонных табуреток. Было много чудесных обращений. Люди удивлялись как чуду, что грешник может быть спасен единственно через Голгофскую жертву Христа. Моему дорогому другу Пашкову на Выборгской стороне принадлежал дом, в котором он устроил дешевую столовую. Там собиралось много студентов. Эта столовая также была местом распространения благой вести. Сам Пашков часто посещал эту столовую и вел беседу с посетителями. По вечерам там устраивались собрания, на которых он проповедовал. Деятельность Пашкова была обширна. Он не только себя посвятил Богу, но и все свое имущество положил у ног Христа. Про него можно сказать словами апостола Павла: «Я сораспялся Христу, уже не я живу, но живет во мне Христос». В это время я был секретарем крестницы императора, председательницы дамского тюремного комитета. Поэтому мне приходилось бывать и в тюрьмах. Во время поездок я заводил разговор с извозчиками. Одна из таких бесед произвела на меня большое впечатление. Я спросил кучера, верит ли он в Христа. Этот неожиданный вопрос его, по-видимому, взволновал. Он мне ничего не ответил, но, повернувшись на козлах, посмотрел мне в глаза. Убедившись, что я заговорил с ним серьезно, он сказал мне: «Ты видишь уздечку на моей лошади, вожжи и дугу?» «Так я тебя не об этом спрашиваю», — ответил я. «А это мой ответ на твой вопрос», — ответил извозчик. Этим я хотел сказать, что так же легко верить моему Спасителю Христу. В дальнейшей беседе он открыл мне все свое сердце, и мы поняли друг друга. И я тут узнал, как чудно Господь коснулся неисправимого пьяницы и сделал его своим сыном. Мы с ним скоро подружились, и он пригласил меня посетить их общежитие и там сказать слово о Христе. Эту просьбу я с величайшей радостью исполнил. В условленный час я приехал к извозчикам. Это собрание было только для них, и потому мы могли сидеть. О чем я тогда с ними беседовал, сейчас уже не помню, но помню, как среди беседы пригласивший меня извозчик, сидевший рядом со мною, отдернул меня за пиджак. Я понял, что мои слова непонятны и ошибочны». Это одергивание повторилось еще два раза, так что, наконец, я смутился и закончил беседу. Уходя, я спросил моего знакомого, что он хотел сказать мне этим. Он мне ответил: «Когда ты говоришь о спасении, тогда говори яснее, так как речь твоя недостаточно ясная». Этот откровенный братский упрек остался у меня на сердце как Божье указание. Я принял этот совет как самое великое наставление. Всякий раз, даже и теперь, при свидетельстве я вспоминаю это слово яснее. Этот извозчик был моим первым профессором практического богословия и принес мне больше пользы, чем знание обширных богословских наук. В этом случае я вспомнил слова нашего Спасителя: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам». В другой раз я имел беседу с другим извозчиком о почитании воскресного дня. Он сказал: «Мои товарищи работают в воскресенье, зарабатывают много, но мне важнее слушаться Бога. С тех пор, как я по воскресным дням перестал работать, я не знаю нужды, и Бог уже позаботился о моей лошадке. У меня только одна лошадь, а ей тоже нужен день отдыха. И с тех пор, как моя лошадь имеет этот отдых, она стала сильней и здоровее. Приведу вам еще один случай с отставным солдатом, который летом, во время нашего отдыха, охранял нашу городскую квартиру. Он получил от меня Новый Завет и тщательно читал его. Зайдя однажды в переднюю, я застал его на коленях, читающим Слово Божие. «Возьми же стул», — сказал я ему. Но он ответил: «Ваше благородие, Слово Божие хорошо читать, стоя на коленях». На это я мог сказать лишь одно: «Ты прав». О, сколько больше благословения и пользы мы получали бы от чтения Слова Божия, если бы делали это, духовно преклонив свои колени и с молитвою, как указал мне мой третий профессор практического богословия. Вместе с этим Господь мне открыл, что Он дает простым, необразованным, но с чистым сердцем людям такие познания и откровения, которые сокрыты от мудрых и сильных мира сего. В русском народе я встречал тогда страх Божий. И потому, когда возвещалось, что спасение – это дар Божий, что Христос взял на Себя все наши грехи, что жизнь вечную можно получить через веру в Иисуса Христа, совершались чудесные, внезапные обращения. Весть о любви Божией, проявленной на кресте, принималась как неоспоримый дар свыше.